Паскаль, Блез Паскаль, он собирался написать такую книгу, чтобы не оставить от атеизма камня на камне. И он начал собирать мысли, тезисы отдельные. Но он очень рано скончался. Но остались эти его мысли. Они опубликованы, в частности, переведены на русский язык. Вот. Там много очень интересного. И вот, в частности, вот это его знаменитое «Пари Паскали». «Когда я верую, я ничего не теряю здесь, но все приобретаю там». Когда я не верю, я ничего не приобретаю здесь и все теряю там. Замечательно. Но он математик, что же вы хотите? Строгая логика, против которой ничего не скажешь. Но у него есть и другое высказывание, я бы сказал, замечательное. Я вам его прям процитирую. И вы обратите внимание, оно очень любопытное. «Есть только два вида людей». Это он пишет. «Есть только два вида людей. Одни – праведники, которые считают себя грешниками. Другие – грешники, которые считают себя праведниками». Замечательно! Верно! Как здорово! Все святые видели и осознавали, что они далеко не святы, что они не святы. Потому что, знаете ли, что такое святость? Святость – это когда было темно, сумрак, почти ничего не видно, и не поймешь, чистая у вас одежда или грязная. Все хороши. Ночью все кошки серые. Не правда ли? Так говорит французская пословица. Но вдруг зажигают свет. Свет зажигают. Я вижу. Ой, то у меня ж тут пятно. Здесь грязь. Тут разорвано. Святые видели. Видите? И действительно, одни, как он сказал, праведники, но которые видят себя грешниками. И наоборот. Другие грешники. То есть что такое грешники? Да ведут какой угодно образ жизни, но попробуйте вы скажите, они видят себя такими святыми, что ой-ой-ой, малейшие замечания не выдержат. Поэтому сейчас, когда мы вот волею, так сказать, истории, судеб, живем вот в это время, а не в какое-либо другое, то мы бы должны, уже учитывая исторический опыт жизни наших предков, все-таки делать соответствующие выводы. Эти выводы просто, например, необходимы. Мы же не на пустом месте теперь месте можем строить свою жизнь. Мы же должны строить жизнь на том фундаменте, который уже есть. Ведь вы знаете, есть прекрасное выражение. Народ, который не понял причин своих бед и страданий, никогда не избежит их в будущем. Это надо помнить, особенно сейчас, когда мы отмечаем столетие революционных событий 17-го года, о которых Лумин, Никон, Воробьев, например, говорил так, как будто ад выплеснул на землю. Это действительно так оно и было. И надо бы нам понять самое главное, что православие, оно только дает возможность человеку очищаться, сделать свою душу той, какой она должна бы быть. И что только при этом условии чистоты своей души мы можем действительно тогда осуществлять и всю свою деятельность верно. Верно и хорошо. Почему? Ну, очень просто же. И черт возьми, грязь – это что такое грязь душевная? Это как густой туман. Ну, вот попробуйте в тумане. Я помню, однажды пришлось там ехать в Москву на машине. Такой туман был невероятный. мы начали ползти просто, потому что невозможно. Потому что можно было очень легко попасть и на встречную полосу, да, и все, что и будет просто катастрофа. Я тогда понял, вот что такое чистота души, как она необходима-то, когда мы живем вот в этом водовороте, когда мы совершенно не заботимся о чистоте души моей, о своих мыслях, слышите, мыслях, желаниях, намерениях, с которым, может быть, я и ни с кем не делюсь, ничего не скажу, потому что они подчас такие бывают, что и сказать-то нельзя. Но они же бывают, и от меня зависит, я ими живу, я в них существую, я их перемалываю в своей душе или нет. Как надо избегать этой грязи. Так вот, от этого, от того, что мы делаем в своей душе, слышите, никто не видит, говорит христианство. Только ты это видишь. Ты, твое «я», ты, как личность. Тебе должна эта ценность твоей души. Смотри, не оскверняй ее всякой гадостью. Не будет тебе счастья, когда ты это делаешь. В грязи счастья не найдешь, а катастрофу потерпеть запросто можешь, как при густом тумане. Поэтому христианство и призывает человека именно к этому. Вы что думаете, когда святость? Мы о святости говорим, как, знаете, как, ну, это что, мы не святые. Ничего подобного. Мы бываем святы в любой тот момент, когда мы побеждаем что-то в себе. Я вам хочу напомнить вот эту мысль Ивана Васильевича Кириевского, этого нашего умницу, знаменитого русского философа XIX века, одного из основателей славянофильства, который произнес замечательные же слова и сказал, что только любая, одна нравственная победа в душе отдельного христианина приносит огромное благо, радость всему христианскому народу. Как много можем мы сделать, если мы действительно хотим сделать это благо и для себя, и для других. Ибо закон таков, что мы делаем для себя, то мы делаем и для других, как и наоборот. И если я свою душу терзаю, раню, уродую, а любой грех – это и есть нанесение раны своей собственной душе. Это раны. Мое самолюбие, мое тщеславие, да какие угодно вещи – это же рана на душу. И если мы это делаем своей душой, увы, это отражается и на наших отношениях к людям. И это действует, действует незримо, и на всех окружающих. Мы все очень связаны друг с другом. Надо это помнить. В христианстве есть великое учение, великая идея, великая реальность, которая именуется одним словом – церковь. Церковь – это тело живое. Оказывается, мы все составляем один живой организм. Интересно, какой человек это начнет себя царапать, избивать, вбивать все гвозди? Скажем, безумный, надо в сумасшедший дом. Правда? Верно, конечно. Так вот и здесь то же самое. Надо понимать, что все мы составляем единый организм. И поэтому не будем никому вредить. Не только очевидным образом, но и внутренне, даже про себя. Есть величайший закон жизни. Закон, я подчеркиваю, не просто желание, не просто стремление, а закон. И этот закон христианцы называют, именуют одним словом – любовь. Все, что в нас происходит, внутри или вне по закону любви, это приносит благо и человеку самому, и окружающим. Все, что нарушает этот закон, приносит страдания и ему, во-первых, самому человеку, и, конечно, отражается на окружающих. Это нужно помнить. Это основной же девиз христианства. Его нельзя забывать. Поэтому необходимо жить вот той заповедью, которую Христос сказал. «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Если хочешь быть счастливым, не греши. Не греши. Согрешаешь – искренне кайся пред Богом. Искренне кайся. Тебе никто не мешает. Так же, как мы. Когда что-то испачкалось, мы же не ходим в испачканной одежде. Мы что делаем? Чистим. Вот это и есть покаяние. Надо сразу: «Господи, прости меня, что я обругал вот того-то». Даже про себя. Про себя. Вот к чему зовет христианство. К чистоте нашей жизни. Вот эта вот борьба за чистоту, борьба за святость в самом себе, в своей душе, вот что самое главное в нашей жизни. Тогда, я вам скажу, будут верными и правильными и наши победы в других отношениях. Когда будут? Когда наши победы не будут наполнены тщеславием, самолюбием, хвастовством, жаждой славы, когда не будут этим наполнены, а будут наполнены чем? Благожелательством ко всем людям, расположением к ним, любовью. Вот, оказывается, вот то, что является самым главным для нас и в чем действительно должна состоять наша борьба. Вот здесь да, да, бой с самим собой есть самый главный бой. Победа из побед, победа над собой. Ну что это, ну вот штангисты и прочее, ну что они достигают? Слон все равно сильнее их. Что он переплыть слона, что ли, хочет? Ну, смешно просто. Пловцы и прочее. Да, Господи, какая-нибудь рыбина там обгонит его в мгновение ока. Бегуны, так гепард летит с такой скоростью, что, Боже мой. Представьте, к чему мы стремимся-то? К тому, что это низшие нас существа, низшие, куда уже выше, и мы только хотим достичь, и, кстати, никогда не достигнем, их уровня. О, какая слава человеку! Боже мой! Я пробежал 100 метров за 9 с чем-то секунд. А гепард, наверное, я не знаю, за сколько, наверное, за 5, наверное, пробежит. Да. Вот, друзья мои. Это не значит, что мы не должны заниматься спортом. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Но надо помнить критерии правильного отношения ко всему. Кто наш главный враг? Понятно? Понятно? Вот с ним борьба. О, это достойная борьба, заслуживающая всякой похвалы и всякой награды. Ну, хорошо. Но, друзья мои, я оставил некоторое время на ваши вопросы.
Многие родители крестят детей еще в младенчестве. А как вы думаете, мы должны принимать крещение по собственному желанию или все же довериться решению родителей?
Вы знаете, я вам скажу так. Когда семья действительно христианская, когда действительно она видит все возможности к тому, чтобы, воспитав ребенка, он сам придет к этой вере и будет жить христианином, ну что же, тогда так и быть можно. Если же этого нет, а, к сожалению, этого очень часто нет, то мы тогда ребенка превращаем вот в кого. Я вам процитирую. Вы знаете, вот в этом вопросе я стараюсь быть предельно объективным. Вот я вам привожу слова одного из знаменитых отцов Кстати, в истории церкви, знаете, было всего три человека, названы богословами. Всего трое в истории церкви, хотя было их очень много. И вот я приведу вам слова третьего богослова, Симеона, нового богослова. Что он пишет? «Крещенные в младенчестве, но не живущие затем по-христиански, подвергаются гораздо большему осуждению, чем некрещенные, как осквернившие святую твою одежду Господи». Никто об этом не говорит. Подвергаются большему осуждению, чем некрещенные. Ну, это как, знаете, человек вот что-то... Взялся человек какой-то, говорит, вот я сделаю. И не сделал. Что будет? Тот, который не брался, ну, а это взялся и не сделал. Более того, он пишет даже так. Крещенные в младенчестве, как еще несовершенные умом, еще не понимающие, принимают и благодать несовершенным образом. Поэтому они очень часто, став уже взрослыми, не живут христианской жизнью и получают на себе возмездие. Слышите? Вот какие опасности. А само по себе крещение, когда оно принимается без веры и без вот этих условий, соблюдения условий, оно, оказывается, или ничего не дает человеку. Об этом пишут опять святые. Святые. Кирилл Иерусалимский, патриарх святой, 4 век, пишет. Если лицемерить, он пишет, то есть что он лицемерить? Не в смысле только обмана, а в смысле того, что по обычаю, в 4 веке Константин Великий принял христианство, и все бросились. Знаете, как часто бывает? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите как? Формально все, крещенный. Но они говорят, крещение – это же не магия. Нельзя с помощью ритуала и произнесенных слов заставить Духа Святого войти в человека. Он-то в кого входит? Только тот, кто действительно способен принять. А способность принятия обусловлена чем? Тем, о чем сказал Христос. Кто веру имеет и креститься спасен будет. Марк Подвижник то же самое пишет. Если ты веруешь и крестишься, тотчас Дух Святой дается тебе, а неверным, неверующим, и тем более зловерующим, и по крещении не дается. Вы подумайте только. А мы радуемся, крещенные. И совсем не думаем об этом. Были времена, когда действительно все были верующими, когда человек воспитывался действительно в атмосфере веры. Ну, вся Россия, весь народ был верующим. И особенно беспокоиться было нечего. Он крещен, наверное, младенцем, он возрастал христианином. А в наше время, когда он возрастает, он говорит, а чего меня крестили? А меня спросили? А меня спрашивали? Да пошли вы все. Не так давно в Аргентине была целая демонстрация молодежи, огромные причем демонстрации, когда они пришли с плакатами к резиденции архиепископа, кардинала, с плакатами какими? «Мы вас не просили нас крестить, и мы требуем, чтобы оно было аннулировано». Ну, конечно же. Вот какие вещи. Я говорю еще раз, когда Русь была, что называется, святой, ну, скажем так, все понятно, все воспитывались в этой. А сейчас, повторяю еще раз эти слова Симеона Нового Богослова, потрясающие, да, что крещенные в младенчестве, но не соблюдающие в своей последующей жизни христианских заповедей, понесут большее осуждение, чем некрещенные, как осквернившую святую одежду Твою, Господи». Вот так, вот что говорят святые отцы. А я сам ничего не знаю.
Уважаемый Алексей Ильич.
Ой, средний уважаемый, пожалуйста. Я уже по академии сдал указ такой. Только сказал ректору, не говори, чтобы мне, когда хотят много лета петь, я говорю, только среднее лето, многое нельзя. Так, итак, средний уважаемый Алексей Ильич. Ну вот видишь, как напугал я.
Подскажите нам, что нужно сделать нам и России для того, чтобы выстоять в настоящее время в информационной войне. Спасибо.
Что нам, это еще немножко попроще, а что России, это уже слишком, чтобы я мог это говорить. А нам все делать вот что. Вы сказки читаете или нет? Читаете? Ой, я люблю сказки, не могу как. Я до сих пор, если вдруг, кажется, я с удовольствием читаю. Вот одна сказка меня особенно поражает. Это сказка или... Нет, это даже не сказка. Это чуть ли не басенка, или чуть ли такая народная мудрость. Но она заключается в следующем, вы помните. Посадили репу в огороде. И она выросла такой огромной. И пошел дед вытаскивать репу. Детка за репку не может вытащить репки. Зовет бабка за детку, не могут вытащить. Дочка за бабку ничего не может вытащить. Внучка за дочку не может вытащить. Жучка за внучку не могут вытащить. Кошка за жучку не могут вытащить. И мышка за кошку и вытащили репку. Я потрясен. Кажется, смешная, чуть ли не глупенькая, детская, какая великая мысль здесь сокрыта. Мышка, скажите, что это такое? Да ничто. И вытащили репку. Еще раз повторяю замечательную мысль Ивана Васильевича Кириевского. Одна нравственная победа в одном человеке, в ком? Во мне. Да я, Господи, кто я такой? Никто. Одна нравственная победа. Какая? Ну вот увидел, сделал плохо. Я был только хотел судить, потом, ой, Господи, помоги ему, помилуй его, я такой же, еще хуже. Одна нравственная победа – это усилие мышки. И оказывается, это влияет на всю совокупность нашего христианского народа. Вам понятно, о чем я говорю? Вот что надо нам делать. И не надо это, знаете ли, оправдывать себя. Да кто я? Да что я? Да что мои молитвы? Да что мои там добро или грехи? Да что? Ой, ничто. До того я смиренный. Просто ну невозможно. Сразу можно прямо в рай, только ножки задирай. Вот так. Нет. Действительно так. Одна. Поэтому, если мы будем в своей душе стараться, во всех тех случаях, когда на нас налетает что-нибудь, осуждение, неприязнь, тщеславие, гнев и так далее, если мы будем бороться, о чем мы говорили, о, вот оно что даст. Потому что это будет влиять на всю атмосферу, в частности, я бы сказал так, информационного поля нашей стране. Это будет влиять. А степень уже зависит, конечно, от общего духовного состояния народа. Но это общее состояние духовное складывается из кого? из нас всех, научите. Скажут, да что мы? Что мы? Мышка за кошку. Это первое. Второе. Добро сильнее зла. Надо запомнить. И поэтому это одно доброе деяние. Оно, может быть, уничтожает массу зла. Тоже добро сильнее зла. Вот что можно сделать. Ну, а в отношении уже таких практических вопросов уже внешнего порядка. Мы все говорим о внешнем только порядке. Я хочу сказать о внутреннем все-таки. О чем, ну, никак мы не говорим. Я вам скажу, ну, никак, забываем. А в плане внешнего порядка, ну, кто знает, может, вы станете какими-то корреспондентами, руководителями каких-то редакций, может, будете участвовать в издании каких-то газет, журналов или других каких-то средств массовой информации. Вот здесь, пожалуйста, постарайтесь делать то, что можно. Вот так.
У нас такой вопрос. Что для вас означает духовный код русского народа?
Духовный?
Код русского народа.
Код? Код? Я только котов и кошек знаю, а код? Я поэтому и спрашиваю. Я не знаю, что это такое, код русского народа. Мне это какая-то, я помню, да, это какое-то что-то, чья-то... Нет никакого кода. Но есть другое. Есть другое. Есть идея. Это другое. Как говорят, русская идея есть. Это да. Есть понятие «Святая Русь». Это да. Но, может быть, желали, может быть, назвать как-нибудь это словом «код». Да. Но очень, может, возможно. Да, очень возможно. Но вот в чем суть русской идеи, конечно, это стоит сказать. Когда мы говорим об идее какого-то народа, то этим самым мы пытаемся выразить основную направленность его, если хотите, его жизни. Основную, самое главное, направленность его жизни. В чем она заключается? Так вот, если говорить об идее русского народа, то, мне кажется, прекрасно сказал об этом Фёдор Михайлович Достоевский. В частности, он пишет, я постараюсь так повторить его мысль, он говорит, вы не смотрите на то зло, которое часто делает наш народ, на те преступления, на его воровство, на его обманы. Ну, он перечисляет. Не смотрите вы на это. Да, это все есть. А вы посмотрите на другое. А что у него в душе сидит и является главным? А в душе его, говорит он, главное – это все-таки Бог. Несмотря на всю грязь, он говорит, на все преступления, кажется, все завалено, а у него внутри горит этот огонек. Вы знаете, я помню, когда прочитал это, я просто согласился. Приходилось неоднократно встречаться с следующим фактом. Может быть, и вы даже встретитесь. Пьяница, матершинщик, да, которые там на работе, я не знаю, что они, обманывают, что-то сделают. И вот, смотрю, он выпил. Так хорошо выпил. И о чем начинает говорить? Мне начинает говорить. Я тоже верю в Бога. Прости меня. Простите меня. Да, я гадкий человек, я знаю, что я грешный, но я тоже верю в Бога. Простите. Вы знаете, Я потрясен просто был. Он сознает, что он грешный и негодный человек. А и в душе вдруг оказывается под этим завалом всякой грязи, вдруг он тоже верит в Бога. Меня, вы знаете, это поражало. Недаром же говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот оно просыпается. Так вот, русская идея, вам если нравится код, но не знаю, да, русская, и в том и состоит, что русский человек, несмотря на все то, что все действительно мы грешны, и чего только нет, всегда, всегда звучит, иногда сильнее, иногда слабее, идея Бога. Духовное прежде всего, чем материальное. Кстати, этим я, кстати, объясняю еще, что у нас подчас такая небрежность в отношении даже к самим законам. И даже не очень, что мы подчас отставали в развитии там, промышленном и так далее. Для нас это же второстепенное, первое и другое. Мы живем идеей. А эта идея что? Бог, конечно. Вот что самое главное. Вот, мне кажется, это характеризует. И это характеризует вот именно, вот почему можно было говорить «Святая Русь». Вовсе не потому, что мы святы. Ну что вы, столько можно наговорить. Нет, не потому, что святы, а потому, что мы осознаем, что мы не святы. Другие народы не сознают этого. Если кто интересует этим, интересуется, если вы будете педагогами, то очень советую прочитать вам работу Ивана Васильевича Кириевского о просвещении европейском и его отношении к просвещению в России. Прочтите эту замечательную статью, в которой он показывает, в этой статье он прям показывает всю разницу. А он великолепно знал. Кстати, Иван Васильевич Кириевский, он же воспитывался, если хотите, слушал лекции Гегеля, был в Германии, ну, гонял с ним чаи в прямом смысле слова, а не так, как мы с вами с Блезом Паскалем. Так, на самом деле, был одно время гегельянцем прям настоящим. И он великолепно знал западного человека. И здесь он пишет, ой, советую вам прочитать, говорит, чем характеризуется русский человек? Он всегда чувствует свою недостаточность. Перед чем? Потому что в его душе есть этот высокий идеал. Западный человек, напротив, всегда доволен собою. Всегда доволен собой. Вы знаете, мне приходилось очень много участвовать в западных конференциях на Западе. Очень много. И часто меня, знаете, что удивляло? Конференция вдруг выскакивает там на трибуну какой-нибудь, ну, простите, ну, совсем молоденький молодой человек, ему не знаю сколько, 19-20 человек, и начинает поучать эту тысячную конференцию. Суть-то в чем? Вот как надо! И прочее. То есть он сам показывает, видите, какой я? Вот все и должны быть таковыми. Я вспомнил Кириевского. Верно! Там человек доволен собой, а русский всегда чувствует свою недостаточность. А когда я чувствую это, у меня открыта перспектива к чему? Сами понимаете, к развитию, к совершенству, ко всему. Там нет. Вот он, русский код. Код. Оно. Мы всегда видим, что мы грешные перед лицом. Значит, видим святость, святыню. Бог. Духовное у нас номер один, материальное номер два. Это было основным духовным кодом России. Во-первых, духовное. Вот так. Хорошо, что вы спросили.
В наше время появилось много организаций, которые сподвигают людей на, в основном детей, на самоубийство, то есть заставляют издеваться, и вот просто так заставляет убить себя. Так вопрос, в чем ценность жизни? Почему, зачем нам надо жить, если вот так вот можно просто умереть? Ведь дети же верят в то, что им говорят, и из этих организаций все вот так происходит.
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что сейчас принято уже постановление, закон о привлечении к суду этих деятелей, которые используют все средства для того, чтобы совратить детей, подростков на самоубийство. Но это просто вам как факт говорю. На самом деле виноваты мы, родители, подчас, наши родители, что они не говорят нам ничего о том, что наша вечная жизнь как личности, личность неуничтожима, говорит христианство. Слышите, кстати, это очень важно. Атеизм говорит: верь в свою вечную смерть. Фух, какая радость! Христианство говорит: личность неуничтожима, и ее вечная жизнь обусловлена земной жизнью. И в частности, самоубийство как таковое является одним из самых страшных преступлений, которые может совершить человек против себя. То есть, таким образом, ты подвергнешься страшным мучениям, конечно. Именно мучениям, когда увидишь, какую бессмыслицу ты сотворил. Там ты-то увидишь. Это здесь ты сейчас не понимаешь, не видишь. Так, это во-первых. Во-вторых, ты будешь страдать потому, что оставил несчастными своих родителей, своих друзей, то есть сколько зла ты принес окружающим. Вот оказывается, что поэтому я вам говорю, что христианство и здесь ставит прямо скалу непроходимую для того, против этого самоубийства. Мы верим в вечную жизнь. Вечную жизнь. Но она возможна для человека надлежащим благом, я бы сказал, характере только тогда, когда человек не сотворит зла. Вот так приблизительно. Поэтому это надо объяснять и друг другу, объяснять этим подросткам то же самое, объяснять, что вы делаете. А это просто сущие дьяволы. Просто дьяволы, которые издеваются, которым доставляют действительно... Знаете, что такое дьявол? Это радость злу. Радость злу. Вот что такое дьявол. Вот что такое сатанизм. И это, конечно, страшная, страшная беда и зло. Вот так. Личность неуничтожима, но ее состояние в вечности будет обусловлено моей этой жизнью. Это надо помнить. Здесь мы просто, знаете, что делаем? Это наши земные. Знаете, что такое наша земная жизнь? Это сдаем экзамен для поступления в университет вечности. Как мы сдадим экзамен? Лгали, воровали, притворялись, лицемерили, обманывали и так далее. Колубчик нет. Минус, 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 минус. Минус. А что, а где же плюс? Есть христианство, открывает этот плюс. Она, во-первых, говорит, нужно увидеть это и не оправдываться и каяться. То есть стирать эту грязь. Ой, надо же, капнула на меня ворона. Да, вот так. Но я говорю при этом, хорошо, что ворона, а если бы коровы летали, что ж тогда было бы? Ну, вот так.